Ну а сейчас рубрика «Ключевое слово», которую на волнах Радио Свобода ведет Лилия Пальвелева. Сегодня речь пойдет о переводе названия израильской военной операции в Газе «Облачный столб».
Сейчас, когда между Израилем и Палестиной достигнуто соглашение о прекращении огня и наступило пусть хрупкое, но перемирие, уже не кажется неуместным разговор о словесном обрамлении войны, а именно о названии операции «Облачный столб». На русский название перевели с архаизирующей буквой «П», а не «Б» в слове «столб», и правильно сделали. Словосочетание взято из Библии, а в русской традиции церковный язык придерживается старинных норм. В современном языке «столб» остался, пожалуй, лишь в одном значении – крупный видный деятель за правило. В словарях в качестве примеров обычно приводятся «столпы» общества и «финансовые столпы». Впрочем, о пушкинском «Александрийском столпе» тоже все помнят, хотя здесь «столб» намертво впаян в цитату. Наконец, остался в языке «столбник», хоть и в пассивном лексическом запасе. Но вернемся к образу, послужившему названием военной операции. В Библии «облачный столб» встречается неоднократно. Другая его ипостась – огненный столб. И в последние дни, когда по высокой траектории летели пламенеющие ракеты, он чаще приходил на ум. Однако эта аберрация неверна. Библейский столб – это не огонь карающий. В таком виде, днем как темный облачный столб, ночью, чтобы лучше было видно, как огненный, являлся перед евреями Бог во время исхода, указывал им путь, светил, а гонителей, заметьте, омрачал. На мой взгляд, самый точный анализ специфического языка войны сделан в публикациях военного журналиста и писателя Аркадия Бабченко. Обратимся к нему с таким вопросом. Когда военные операции называются такими ёмкими, красивыми, многослойными по смыслу определениями, как «облачный столб», а можно вспомнить еще много других названий, «литой свинец», «буря в пустыне» и так далее, так вот, в таких случаях для кого придумываются такие названия в первую очередь? Для мировой общественности, для врага, чтобы устрашить, для собственных военных, чтобы поднять их боевой дух, или для чего-то еще?
В первую очередь, я думаю, это для армии, конечно, придумывается, для своей же, но все это очень сильно связано с метафизикой. Война – это вообще метафизика. Война – это сочетание каких-то двух совершенно параллельных миров, один твой реальный, в котором ты привык жить, а другой какой-то совсем нереальный, в котором действуют совершенно другие законы физики. Например, в котором вещество может из агрегатного состояния в агрегатное состояние переходить мгновенно, да, или человек был и нет, или там по небу пролетает танковая башня, хотя ты знаешь, что танковые башни не могут летать. Это вообще метафизика, и она порождает именно вот эти вот знаковые символы, это очень сильно действует на мужскую психику. Во-первых, снимаются запреты, ты перестаешь быть человеком, ты становишься винтиком в каком-то механизме, в какой-то системе, в какой-то мифической вообще системе, какой-то культовой языческой системе, которая действует сама по себе, это колесо крутится, от тебя ничего не зависит, стало быть, на тебе ответственности никакой нет, можно делать все, что угодно. Это, конечно, какие-то такие попытки их оправданий, действий, которые на самом деле заключаются в том, что люди убивают людей, вот и все. Но это как-то надо оправдывать, оформлять, и отсюда вот это все идет, такие вот красивые названия.
То есть у этой эстетики войны есть своя магия, она завораживает?
Безусловно, война очень сильно завораживает, особенно поначалу. Это все, конечно, нацелено на мужское сознание. Я сам помню и сам по себе ощущаю, что война это чертовски интересно. Когда туда попадаешь, это очень затягивает. Потому что любое уродство, оно притягательно. Когда ты видишь трупы, от них невозможно оторвать взгляд, это очень интересно. На это хочется смотреть, смерть, она всегда притягивает. И хочется проверить себя, во всем этом хочется участвовать, хочется посмотреть, что из тебя есть, там какие-то романтические картинки поначалу представляются. Меня ранят, медсестра меня будет перевязывать, а я там мужественно спасу всю роту, стану там героем или что-то такого плана.
Вы сказали поначалу, а потом что-то другое приходит?
Очень быстро вся эта романтика войны, она, конечно, слетает. Некрасиво, неинтересно, ничего нет, а только я могу это описать только нецензурными словами. С Израилем там, конечно, другая ситуация, потому что Израиль – государство, которое постоянно воюет ровно столько же времени, сколько и существует. Даже и в этой ситуации вот такие вот пафосные названия, они все-таки они полезны в том смысле, что с ними легче потом подразумевается синдром посткомбатанта. Потому что у человека, идущего на войну, обязательно должно быть ощущение, уверенность в том, что он воюет за правое дело. И это тоже очень важный момент во всем обставлении вот таких вот названий и очень важный момент для потом последующей реабилитации своих ветеранов.
У лингвистов есть понятие «философия языка». Аркадий Бабченко размышлял о философии языка войны. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».